В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В нашей московской студии экономист и политолог Владислав Иноземцев и политик из команды Навального Олег Степанов. Добрый день, господа. Ну, давайте начнем, Олег, с вас. Вас осудили по так называемому санитарному делу. Как вы провели вот это время, так сказать, под домашним арестом? И какие вам теперь вписаны ограничения в правах?
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пока ограничений у меня никаких, потому что мой приговор не вступил в силу. Но после апелляции вступит. Я не смогу участвовать в массовых мероприятиях. Если я правильно понимаю, это фестиваль варенья. То есть вообще будет очень страшно выходить из дома.
И меда.
Потому что... Да, и меда. Да, мед особенно, конечно, опасная тема. Попадешь и все. Ну, запрещено находиться вне дома с 22 до 6, менять место прописки. Ну, и, в общем, какие-то еще мелкие другие вещи. Но суть абсолютно не в этом. Суть в том, что это дело было нужно для того, чтобы не допустить меня до участия в выборах. Я был первым кандидатом, который выдвинулся в Государственную Думу из-под домашнего ареста и был первым, кого сняли по новомодному закону об экстремизме.
То есть вы экстремист?
Знаете, в отношении меня нету отдельного судебного решения. В принципе, как нету и в отношении других кандидатов, которых сейчас по беспределу просто снимают с
выборов. Но вот в отношении Шлосберга есть, как бы, что он лишен пассивного избирательного права. Поэтому его сняли отовсюду.
Ну, у меня такая же штука появилась, но уже после выдвижения, когда я жаловал, собственно, то, что меня сняли. Ну, это все абсурд и не имеет никакого отношения к каким-то законам и так далее. Мы живем в стране, где что-то резко изменилось. Если раньше власти могли принять любой репрессивный закон и репрессировать по нему, то сейчас они поняли, что да, они могут репрессировать просто так. Ну, собственно, примерно этим и занимаются. Ну, если переходить, наверное, сразу к теме нашей встречи, это важная вещь, что в России после снятия кандидатов, после того, что они, ну, после того, той клоунады, которую они заставляют вытворять те партии, тех кандидатов, которые допущены, после того, что они начали творить со СМИ, нету выборов. Нету выборов и...
А вы же хотели в них участвовать.
Да, да, безусловно. Ну, если бы кандидаты были допущены, наверное, можно были бы выборы. Но, тем не менее, есть некоторая электоральная процедура, которая чем-то похожа на референдум. Есть один вариант за действующую власть и куча вариантов против. И у избирателя есть опция проголосовать за настоящее против или за ненастоящее против. Я считаю, что, безусловно, идти на это голосование, которое сложно назвать выборами, по сути, нужно, и голосовать за тех кандидатов, которые являются самыми сильными кандидатами против «Единой России», против административных кандидатов. Это референдум, где нету явного варианта «нет». Наша задача понять, что из этих вариантов действительно нет, и консолидировать голосование людей за этот вариант. И очень важно понимать, что вот эти вот все репрессии, которые затрагивают, ну, многих там, моих друзей, и там, им, там, к какому-то политическому давлению и я подвергся, это касается тех людей, которые участвуют, ну, в организации, да, протеста, в организации распространения какой-то честной, настоящей информации. Это, ну, десятки, может быть, сотни человек. Тысячи человек под прицелом. Десятки и сотни тысяч знают об этом. Но, к сожалению, страна в целом, для нее политические репрессии не являются темой номер один, потому что, ну, это не затрагивает жизни людей. К сожалению, это всегда оставалось так, что тема политических заключенных, политических репрессий, она, ну, не то чтобы, она немножко на периферии. Людей больше волнуют и какие-то экономические интересы или вопросы, может быть, я не знаю, связанные с, ну, с чем-то, что больше касается их жизни. Поэтому, конечно, на этих выборах нужно в первую очередь голосовать о том, что доходы населения падают уже 7 лет подряд. И единственный вариант прекратить это падение – это сменить власть. Это более понятная повестка, и, конечно, то, что сейчас многие партии идут с этим, ну, они молодцы, мы должны их в этом поддерживать и помогать им распространять информацию о том, как дела обстоят на самом деле. И если бы это не было опасно для власти, всех этих политических репрессий, ну, их бы просто не было. Как их не было, ну, может быть, в таком масштабе 10 лет назад, когда власть опиралась на собственный авторитет некоторый, ну, на некоторый рейтинг Путина, который истончается. Истончается не только рейтинг Путина, но и рейтинг «Единой России», даже ФОМ, ВЦИОМ, ну, не говоря уж о Леваде, говорит, что, ну, рекордное падение рейтинга «Единой России» 27% по стране, 15% в Москве.
Но это от тех, кто, так сказать, вообще, а если считать от пришедших, то получится побольше, конечно.
Получится побольше, безусловно, но здесь тоже такой момент, насколько вообще возможна социология в авторитарных странах. По-моему, у Левады был замечательный опрос, что четверть респондентов не боятся сказать, что они боятся неправильно ответить социологам, потому что их могут за это, значит, по шапке им могут дать. А сколько людей на самом деле боится сказать, что они против Единой России, дают конформные ответы, ну, мы не знаем, реально. Потому что социология в авторитарных странах дает большие искажения, но мы видим тренд. Это самое главное. Рейтинги Единой России неуклонно снижаются, точно так же, как снижается уровень жизни. И это, конечно, дает основание полагать, что на этих выборах мы можем увидеть большое протестное голосование. Будет оно опрокидывающим, или это будет какая-то трещина, которая продемонстрирует, что Путин не контролирует ситуацию, что его чиновники из администрации президента и генералы Совета Безопасности, несмотря на огромный силовой ресурс, просто не могут удержать вот эти протестные настроения в узде. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что так и будет. И это будет очень четким сигналом не только населению, в первую очередь людям, но и, может быть, каким-то, так сказать, представителям элит. Хотя я небольшой сторонник теории элит. Но это тоже важная штука, чтобы представители элит понимали. Владимир Владимирович ситуацию не контролирует. Рейтинг истончился. Какие-то репрессивные меры не приносят результаты.
Ну вот, Олег, с таким оптимистическим взглядом команды Навального на происходящее в России. Давайте теперь послушаем Владислава Иноземцева, кажется, пессимиста. Ну вот смотрите, вот один такой сюжет, действительно, Олег попал под санитарное дело, и не он один, там Любовь Соболь, другие молодые политики, так сказать, были осуждены. А зачем, если у власти все хорошо, зачем власть фабрикует подобные дела, как на конвейере, и сейчас стала снимать одного за другим кандидатов, которые, ну, вроде как, ничем особенным не опасны, неизвестно, могли они выиграть или нет, то Шлосбергер сейчас там по трем сразу, по двум спискам и по округу у Льва сняли. Теперь собираются взяться за Потапенко и других владельцев акций Яндекса, как иностранной якобы компании. Ну, в общем, зачисточка идет такая, любопытная.
Мне очень приятно было услышать мнение коллеги. Я не то чтобы пессимист, да? Я хочу сказать, что действительно, я полностью согласен с тем, что в обществе существует масса проблем. Что рейтинг власти падает, это абсолютно очевидно. И что в Кремле царит определенный элемент истерики. Это я тоже с этим согласен. Но здесь есть как бы два соображения, которые я хотел бы поделиться. Во-первых, это вопрос о том, почему власть действует так, как она действует. Я думаю, что здесь есть отчасти объяснение, которое вы предложили. И оно, безусловно, имеет основание перед собой. Но, с другой стороны, давайте посмотрим на примеры тех обществ, которые прошли впереди нас по этому же пути. И я уже много лет там смотрю на Беларусь. И я вижу одно, что в Беларуси до событий прошлого года Лукашенко, оставаясь популярным политиком, довольно легко выигрывал выборы. Он выигрывал их, может быть, реальной поддержкой была там 55%, 60%. Может быть, там, условно говоря, можно было предположить какой-нибудь второй тур там со Славой Романчуком и победу в нем с 80%.
И так слушайте, далее. В 2010 году пришлось толпы в Минске разгонять.
Я помню прекрасно. Но да. Это были толпы в Минске. Их не было ни в одном другом городе. Я приезжал через Брест, через неделю.
А может, у него 49% было в этот момент?
Может быть. Да, опять.
Ну, надо было выиграть во втором туре.
Во втором туре можно было выиграть. Правильно. Вот я об этом и говорю. То есть, но такого рода решений никогда не приходит в голову людям диктаторского свойства. То есть они не хотят, что один раз не получают 65, в другой раз они выиграют во втором туре. И это не в их позиции. То есть им нужно рисовать 80%, даже если это приводит к тому, к чему это привело в прошлом году. Вот мне кажется поэтому, что даже при падающей поддержке Путина, он мог бы, и Единая Россия могла бы, совершенно нормально, без вот этих безумных мер, которые говорил коллега, которые мы все видим там со снятием и Шлосберга, и Грудинина, и многих других кандидатов, она могла бы получить свои, так сказать, свое большинство, не конституционное, она могла бы солидаризироваться с ЛДПР, например, создать, так сказать, коалицию, которая бы все равно проштамповала все нужные законы. Но она этого не хочет делать по одной простой причине. У этих людей нет понимания того, что политика – это волнообразное движение, что можно пройти в одну сторону, потом еще откатиться, потом снова взять реванш. Им нужно идти только в одну сторону. У них задача показать любым образом, нарисовать, придумать, изобразить те же самые там 69%.
Хорошо, то есть абсолютный контроль.
Да. То есть у них нет другого понимания контроля. Это понимание контроля глубоко примитивно. То есть в сфере информации они уже научились дергать за разные веревочки и создавать мифическую картину своих фейк-ньюс и так далее. В политике они не могут до этого, так сказать, подняться. Поэтому они действительно будут сейчас рубить и уничтожать все, что можно. Это было понятно уже в январе, когда Навальный вернулся в Россию, был задержан, арестован и посажен, то на сегодняшний день у Кремля есть только одно понимание, что диалог с обществом бессмыслен, нужны только фейковые партии и нужны только репрессии против тех, кто не готов играть в эти фейки. Вот, собственно, и все. Именно поэтому, я еще раз говорю, я с глубоким уважением отношусь к коллегам и к представителям всех партий, которые сейчас участвуют в выборах. Я лично для себя не могу пересилить себя и пойти на эти выборы не потому, что я не голосовал когда-то. Да? Путинский режим существует 20 лет. И в прошлом раз я прекрасно голосовал за «Яблоко», где шли замечательные Володя Рыжков и Дима Гудков и многие другие достойные люди по их списку. Но сейчас, вот из-за событий последних там 9 месяцев, я прекрасно вижу, что это станет уже более чем профанацией.
Послушайте, но вы не просто не идете на выборы, вы же с группой таких, ну, не буду их обижать, пропущу прилагательное, правозащитников, выступили за бойкот выборов. То есть это некая акция такая, и уже в сетях пишут, ну, конечно, их там купили, ну, конечно, каждый раз, когда выборы, значит, происходят, появляются обязательно какие-то люди, которые кричат, нет, мы будем сидеть на диване, нет, нам морально противно в этом участвовать, это отвратительная процедура, гнусный обман, в этом можно замараться, нет-нет-нет, не надо ходить и не надо ничего делать. Вот вы теперь втянулись в эту акцию.
Ну, да, меня втянул.
Отвечайте.
Пожалуйста, меня уже много раз отвечал, меня втянул тот же самый господин Самодуров, который так достаточно долго и убедительно, на мой взгляд, говорил на эту тему. Поначалу я, так сказать, не был полным фанатом, но еще раз повторяю, мне кажется, во-первых, ситуация меняется, и не нужно сравнивать то, что происходит сейчас с тем, что было, допустим, в 2007 или 2011 году. Это разные ситуации. А с другой стороны, еще раз повторяю, понимаете, идея бойкота, она не тождественна с идеей на диване. То есть, на самом деле, мне кажется, что если бы действительно большое количество лидеров общественного мнения четко заявляло о том, что они против участия в такого мероприятия заранее, не за 2 недели, конечно.
Ну, и вы заранее выступили?
Ну, нет, все-таки это на самом деле, конечно, достаточно поздно. Но, в принципе, мне кажется, что из числа тех, кто категорически против, впоследствии может сформироваться некая критическая масса тех, кто попытается предложить что-то конструктивное. Потому что, еще раз повторяю, мне не нравятся те основные партии, которые там существуют в парламенте и вокруг него. Даже «Яблоко», да, мы прекрасно помним их заявление по Навальному, мы много помним других их соглашательских позиций. Еще раз повторю, я не вижу в нынешней партийной системе ничего, кроме нескольких поддержек путинского режима.
Вот подождите, но Олег же предлагает относиться к выборам, по-моему, как к такой акции протеста.
Я согласен.
Правильно?
Да, вот это не выборы, это референдум. Ну, никаких выборов не осталось. Вы абсолютно правы, мы с вами сходимся в этой точке.
В этой точке сходимся.
Да. Вопрос в чем? Вопрос в том, что есть некоторая позиция, предложение действий, которые наносят ущерб вот этой вот системе и не наносят. На мой взгляд, вот я вижу, что власть реально очень хочет обеспечить себе чистый, красивый результат. Нет. Чтобы оппозиция сидела дома, протестные какие-то тоже для себя не видели партии, а мы по электронному голосованию, по многодневочке сейчас нарисуем. Но, слушайте, если туда пойдет как много людей, которые будут голосовать против, им придется с этим что-то делать. Где-то они что-то сфальсифицируют, где-то они что-то там перерисуют. Но нельзя сфальсифицировать абсолютно все без последствий. Понимаете?
На 11-й год мы помним.
11-й год. Ну, посмотрите на опыт некоторых других стран, о которых вы говорили.
Да, Беларусь, пожалуйста.
Да, конечно. Пример не самый интересный. Я хотел очень важный момент сказать. Знаете о чем? О том, что вы говорите, что вы не видите вот этих партий. Если честно, ну, это же не первый год так.
Не первый.
Это не первый год так. И если где-то 1-2 хороших кандидата пролезают, то это не наша заслуга, это их недоработка. Это не очень конструктивно подходить с точки зрения наших симпатий. Мы не в той позиции. Ну, просто не в той позиции, чтобы прийти, я не знаю, как вот прийти в советский магазин и спрашивать, где у вас здесь фуагра. Ну, нет фуагры, да? Нет, это ее не заводят, в принципе. Слушайте, у нас ситуация, когда вы можете либо сказать «я против», либо сделать так, чтобы они сказали «а никто не против». Вот и все. Мы должны идти и показывать, что есть те, кто против, создавать для них проблемы и демонстрировать. Путин, администрация президента, Совет Безопасности не контролируют ситуацию. Рейтинг упал, силовики не работают. Вот обратите внимание, они же сначала начали репрессии, а потом подачки. Потому что репрессии не работают. Сработают ли подачки? Нет, посмотрим, я тоже сомневаюсь.
Это вы про эти самые 10 тысяч пенсионеров и 15 военнослужащих.
Да, я говорю именно об этом.
Можно какой-нибудь вопрос?
Давайте.
Смотрите, вопрос, я согласен, опять-таки, вот мы...
Вы совсем согласны, но не согласны.
Нет, во многих вещах мы с коллегой вполне согласны. Но тогда у меня возникает другой вопрос. Смотрите, вы говорите, что эти выборы – это некий референдум, да, где можно сказать...
Мы должны это воспринимать как референдум.
Хорошо, вот смотрите, честно говоря, я воспринимал таким образом голосование в прошлом году.
По мнению?
Да, где Навальный как раз спал за бойкот.
Да, да, да. Ну, не за бойкот, скажем так.
За неучастие.
За неучастие.
Хотите, а за бойкот было в 2018 году.
Вот, так это хороший пример, о котором я хотел.
У вас свои грехи.
Ну, мы к забастовке избирателей призывали по одной простой причине, потому что на тех выборах не было, ну, про обнуление, если мы говорим, не было ни технической возможности, потому что там не было, ну, ни наблюдения, ничего, не было технической возможности обеспечить честный подсчет, в теории даже. Это просто невозможно абсолютно.
То есть на пеньке не считалось?
Слушайте, я организовывал наблюдения в 2020 и 2018. Есть очень важная вещь для обеспечения наблюдения. Наблюдатели. В 2020 году никто направлений для наблюдателей просто не мог дать.
Хорошо, а в 2018
году?
Признаете, что ошиблись?
В чем?
Ну в чем, что бойкот устроили?
Слушайте, я не хочу пинать, вот, например, Владислава, я считаю, ошиблись те, кто поддерживал Собчак.
А что не пнуть-то? Ну, в конце концов, поддерживал Собчак.
Мы так хорошо общаемся. Я хочу сказать, что ошиблись те, кто видел в тех выборах голосование за кандидата.
Ну, можно было против пойти и против.
Можно было против.
Против Путина.
Можно было пойти
умное
против Путина.
Умное голосование за, я не знаю, за Грудинина.
Вопрос в том, что Грудинин, если бы он вел кампанию...
Нет,
давайте так, совершенно другой протестный потенциал был. Совершенно не было никаких шансов.
Дайте мне попытаться.
Я сейчас, да, мне нужно ответить. Это важный и очень хороший вопрос. Нужно участвовать в этих референдумного типа электоральных процедурах тогда, когда у вас есть возможность показать какой-то результат. В 2018 году, ну, очевидный рейтинг Путина был выше, чем сейчас. С этим никто не спорит.
Да.
Очевидно, были специальные технологии, был высокий уровень контроля. И главное, что вот он начал сыпаться, этот рейтинг, он же буквально у нас на глаза. Поднятие пенсионного возраста, хопа, потом началось, вот это падение усилилось, коронакризис. Ну и все, мы получили просто, ну, на очень низком уровне рейтинг. Тогда он был намного выше. Да, возможно, было опрокидывающее голосование, но там нужна была такая вещь, как была в Беларуси. Нужен был хоть какой-то протестный кандидат, который ведет нормальную кампанию. Навальный вел. Ну, а другие кандидаты, кто там сейчас? Давайте вспомним. Бабурин, Сурайкин, этот. А, Явлинский был. Сколько
вот.
Набрал? 0,96 или 0,90. Ну, короче, как Сурайкин набрал. В общем...
Ну, Собчак, был... вот тоже протест.
Два раза больше, да, почти 2% или сколько она там набрала, я цифры не помню. Но суть в чем? Были специальные кандидаты, которые нужны были для того, чтобы сказать, ну, вот она оппозиция, 2%, она никого не представляет. И Собчак, собственно, продолжала ездить по всему миру и рассказывать, а вот мы либералы, нас никто не поддерживает.
Ну, поддержали бы Грудинина, было бы у него не 13, кажется, процентов, а 25.
Ну, слушайте, вот мы сейчас были готовы, вот я лично, да, вот я, как я не могу говорить мы, потому что все, я не работаю в штабах Навального, нет никаких штабов Навального.
Все сути. Распущено, да.
Все распущено, и да, хотя мне, я еще немножко живу полгода назад, когда я еще попадал под домашний арест, и все было, иногда оговариваюсь. Но суть в чем? Суть в том, что когда кандидат представляет опасность, его снимают.
Да?
Поэтому Грудинина не сняли тогда по тем же основаниям, хотя пытались, и сняли сейчас. Тогда они контролировали ситуацию, и они допустили Грудинина. Сейчас они не контролируют и сняли. И сняли не только Грудинина, и Шлосберга, и других, ну, множество кандидатов, за которых, ну, не стыдно проголосовать. Они хотят сделать так, чтобы мы испытывали чувство брезгливости, гадости. Но у них не получится. Мы все равно пойдем и проголосуем им назло. Вот против Путина, против Единой России, против бедности, коррупции и воровства.
Владислав, вот смотрите, а что, 19-й год не аргумент? Например, выборы в Москве. Тут разгоняли демонстрации, да? Снимали кандидатов, которых выдвигала команда Навального. Но прошли и другие кандидаты. Например, от Яблока прошло несколько человек по округам. И атмосфера в той же Московской городской думе, ну, мягко говоря, не очень комфортная для Сергея Семеновича Собянина. Да, там нет большинства оппозиционного демократического, но довольно круто теперь его критикуют, его чиновников. Многие аферы, так сказать, раскрываются прямо с трибуны этой Мосгордумы. В общем, власти стало неуютно, например.
И нет, смотрите.
Это же, пожалуйста, это хорошо. Одни люди не прошли, другие прошли. Можно сказать, что несколько кандидатов административных, ну, типа Метельский, да, вот типичный, настоящий такой кондовый единорос, наглый совершенно, пролетел на выборах. Разве это не победа? Если такие вот выигрыши будут, люди пойдут и прокатят какого-нибудь, я не знаю, телепропагандиста. Разве это плохо?
Нет, это хорошо.
Вот. Еще раз, а вы за бойкот.
Окей. Михаил, смотрите. Еще раз повторяю. Я этим присоединением к этому письму я выразил свое личное мнение, которое, правильно коллега сказал, определяется как слово «брезгливость». Здесь есть еще два момента. Во-первых, конечно, не во всех голосованиях не надо участвовать. И в этом отношении, еще раз возвращаясь к прошлому году, мне казалось, что референдум прошлого года с пеньками, там, передвижными пунктами, чем угодно, был на самом деле очень хорошим моментом для того, чтобы как раз в нем поучаствовать. Я тогда тоже успал, что в нем надо участвовать. Почему? Потому что это впервые за 20 лет путинская власть спросила людей, да или нет. Вот на самом деле вопрос референдума был «да» или «нет».
«Да» или «нет» что?
Слушайте, ну, там было много всякой ерунды.
Поправки гей, или браки, нет? Поправки, обнуление. Обнуляем, не обнуляем.
Обнуление было сильно завалировано.
Да, никто же не понимал.
Там защита животных против иностранных
граждан. Да, но совершенно очевидно, что да, что если...
А теперь можно иностранное гражданство по указу.
Да, что если власть хочет провести изменения основного закона, в нарушении которого ее обвиняли тысячу лет, да, и теперь она хочет его поменять, то понятное дело, что это не ради демократизации. И людям предлагают сказать «нет». Люди все равно, либо кто остается сидеть дома, либо приходят и говорят «да». У нас были случаи, когда там в Ямало-Ненецком, в Ненецком, в Новоновке, в Архангельской области был единственный регион, кто проголосовал против.
Конечно, это было связано... И их не стали объединять с Архангельской областью в результате.
Но этому же предшествовала большая история протестов, давайте честно скажем.
Да, и там и губернаторов сносили,
конечно,
и вообще.
Да.
Там это, ну, очень.
Но все равно,
регион.
Мне казалось, что вот это был момент, когда людям надо было объяснить, что, ребят, вот либо вы еще на 20 лет, либо вы все-таки хотели что-то сказать. Пытался, как мог.
Вот. Вы изначально считали, что у вас достаточно информационных ресурсов для того,
чтобы... Нет, конечно, недостаточно.
А зачем вы это делали, если вы знали, что у вас не получится?
Ну, слушайте, ну потому что...
А вот он не уговорил Владислав Навального, чтобы Навальный, так сказать, позвал людей.
Нет, я не уговариваю Навального.
Не уговаривали?
Вопрос...
Ну, ошибка.
Куда позвал?
Ну, куда позвал? На это самое плебисцит голосовать против?
Я просто хочу сказать, да. Что касается местных
выборов... И Явлинского не уговорили.
Я тоже всегда считал, что местные выборы, да, вот да. Михаил говорит, в Москве это удалось, да, действительно удалось, а на муниципальных выборах было.
А сейчас
больше.
Сколько местных выборов? Законодательное собрание, в Петербурге какая компания идет?
Я в данном случае не писал ничего о местных выборах. Вот заметьте, в этом даже письме мы писали только о Государственной Думе, потому что вся система контроля основная нацелена в первую очередь на нее.
Да бросьте, и там тоже пытаются снять людей.
Пытаются, но, кстати, Вишневского восстановили.
Ну, а Шлосберга снесли.
Ну, Шлосберга снесли, потому что невозможно быть, как я сказал, экстремистом на федеральном уровне и не экстремистом в Псковской республике.
В России все возможно. Было бы указание...
Еще не настолько. Но так или иначе, еще раз говорю, моя точка зрения заключается сейчас, лично моя, я еще раз повторяю, заключается в том, что вот масштаб того, что происходит на федеральном уровне, он зашкаливал. Региональные выборы и местные, они являются средством воздействия на... также совершенно обезумевшие региональные элиты и региональные власти. Поэтому в них, я думаю, успех у демократов может быть. Что касается Государственной Думы, это забетонированная структура. Президентский выбор, выбор в Госдуму, это, в общем-то, то, что никогда не будет посчитано честно, никогда не будут допущены те, кто хочет и кто должен быть допущен. И это власть на федеральном уровне через выборы сменена быть не может.
Вот, слушайте, ну вот белорусский пример. Я, кстати, хочу отметить, вы один из немногих, кто предсказывал очень серьезный протестный потенциал и протесты на этих выборах и возможность там победы оппозиционного кандидата. Но в конце концов случайный, давайте говорить честно, человек, Тихановская, значит, вместо мужа выходит на выборы и получает, ну реально мы знаем, что она получила больше, чем Лукашенко.
Больше, да,
должен быть второй тур. Лукашенко узурпирует
власть. Нет, там не было второго тура. Она получила.
Нет, должен был бы быть.
Но она не 50, насколько я понимаю, да. Сильно больше, но там же 50.
Думаете?
Нет, там не было второго тура.
То есть она вообще в чистую,
да,
победила?
Да, конечно, за 60.
Отлично, значит, вот она победила, а Лукашенко не отдал власть.
Нет, да.
Ну, плохо, конечно. Но результат-то налицо, весь мир знает, что Лукашенко узурпатор.
Михаил, все прекрасно.
И вы против такого?
Нет, я за. Но обратите внимание, я же почему еще где-то в июне прошлого года говорил о том, что Лукашенко победить не может. Потому что очень заметно было, как идет динамика протестного движения в Беларуси. Даже до того, как Тихановского самого арестовали, да, было видно его поддержка. Были закрыты опросы. Как только началось движение, да, как только сняли Бабарика, арестовали Тихановского, стало понятно масштаб, количество людей, кто выходит на площадь. Мы видели в день выборов, какие очереди были избирательные участки. Вы увидите их в России, хоть одну.
То есть, так если людям объяснять, что бойкоты, не надо ходить, не будет никаких очередей, а если объяснять, что надо ходить и добиться своего, то тогда будут стоять очереди. Ну, и наблюдатели будут сотни.
Добиться. Вот единственное.
Сложно, смотрите, вот видите. То есть легче слить, и легче всех на тахту, на диван.
Ребята, есть
вместе с правозащитниками.
Меняющееся настроение. Вот еще раз, я говорю, что я уже много раз это обсуждаю после выхода этого текста. Но я еще раз повторяю, это моя точка зрения. Я наблюдаю за динамикой. Я, к сожалению, я не вижу роста в этой динамике. Который
какой
мог...
именно?
Ну, протестный. Который могла бы нам показать,
а
что
вы с какого года их наблюдаете?
Ну, слушайте, ну, хотя бы с 11-го.
Вот, и вот вы не видите роста протестной динамики? Вы серьезно?
Абсолютно. А как рейтинг «Единой России» 27%?
Подождите, хорошо, как вы смотрите такой? Вот этот вот рейтинг протестной активности? Вот что вы учитываете?
Смотрите, я вижу, сколько вышло в Минске в 2010 году и сколько вышло в 2020.
Хорошо.
Я вижу, сколько вышло на Болотной и сколько вышло сегодня в январе.
Давайте возьмем, ну, с какого, с 2011 года.
А у нас эпидемия. Понятно. Людям
там,
страшно.
Там тоже было.
Тогда не было эпидемии.
В прошлом летом?
Нет, ну, в 2011 году. А сейчас-то как? Люди боятся заразиться?
Давайте еще раз посмотрим на несколько важных вещей. Во-первых, география протеста увеличилась намного. Это не Садовое кольцо, это не бунт норковых шуб, как говорил Владимир Владимирович, это вся страна. В 2018 году, после выхода фильма «Он вам не Димон», слушайте, вся страна вышла на многотысячные акции протеста. Ну, реально, реально. В городах, не знаю, там... Комсомольский на Амуре 1500 человек. Мне кажется, там никогда столько не собиралось на какие-то митинги. Ну, слушайте, это огромная региональная сеть протестов. Ну, в Москве, ну, конечно, в Москве не так просто выйти, потому что в 2011 году людей не били, не сажали из пластикового стаканчика. Да, да. Ну, конечно, власть предпринимает контрмеры, но, несмотря на это, десятки тысяч человек, несмотря на пропаганду, несмотря на полицию, несмотря на какие-то там сливы каких-то данных, похищения через купленных сотрудников, ну, слушайте, люди выходят. И даже в апреле, когда уже был весь этот экстремизм, посадили Навального, в Москве, да в куче городов люди вышли. Но протестная активность, несмотря на нарастающее противодействие, противодействие растет намного больше, вы не спорите, люди выходят. Протестная активность, ну она росла с 2011 года, а давайте там с 7-го даже посмотрим. Это просто вот такая вот линия вверх, которую ну нельзя не заметить. Я понимаю, что вы говорите, может, о последних месяцах, ну слушайте, ну конечно, тут есть некоторые сложности.
Понятно.
А о чем вы говорите-то тогда? Я просто не понимаю, какая протестная активность? Не растет.
Ответ очень простой. Давайте дождемся 20 сентября и посмотрим, что произойдет в этот день.
Потому почему именно 20-го?
Ну, хорошо, вечером 19-го, когда эти результаты будут объявлены.
Потому... А какие результаты будут объявлены?
Ну, какие? Нужные власти будут объявлены результаты, естественно.
То есть они все нарисуют, конечно, вы хотите сказать?
Конечно. Поэтому нужно идти наблюдать. 3 дня голосования – это, конечно, огромный такой подарок, который они сами себе сделали, плюс электронное голосование. Но есть отличная вот картинка, мы не можем вывести. Краснодар, 2020 год, вот мы как раз там организовывали наблюдение. Явка везде, почти на всех территориальных избирательных комиссиях, ну, грубо говоря, там в районах, да, 70-80%. А есть несколько территориальных избирательных комиссий, где 12-20. Это в городе Краснодаре. А потому что там были наблюдатели на участок. На каждом участке был хоть один наблюдатель. Наблюдатели, ну, слушайте... Первый раз приходишь наблюдать, ничего не понимаешь. Но сам факт наличия наблюдателя на участке резко снижает явку и резко снижает количество голосов за «Единую Россию», административных кандидатов. Поэтому идем голосовать, идем наблюдать, идем бить «Единую Россию» на выборы. Ну, тут результат, о котором вы говорите. Я согласен, посмотрим, увидим. Сложно предсказывать, но от нас зависит то, каким он будет. Поэтому призывы к бойкоту, ну, они просто не работают. Я с уважением отношусь к вашей личной позиции. Я понимаю, что... Ну, во-первых, я действительно с уважением отношусь к тем, кто сейчас в этих условиях высказывается про бойкот. Потому что это дает возможность для дискуссии. Нет дискуссии, нет возможности убедиться в том, что та или иная позиция правильная. Но ее сложно отстаивать, на мой взгляд. И, да, ее сложно отстаивать. И давайте, ну, скажем честно, для того, чтобы мы увидели какой-то результат 20 или 19 сентября вечером, люди должны пойти проголосовать. Не пойдут, не проголосуют, за них все нарисуют, вкинут, перерисуют. Поэтому в наших с вами интересах делать так, чтобы эта система становилась менее стабильной, чтобы ну, и люди, и элиты понимали, Путин не контролирует ситуацию. И это в наших с вами силах приложиться к этому важному делу.
Владислав, а вот все-таки вот эта вот история с выделением денег срочным, сначала обещали там их после выборов заплатить 10 и 15, а потом вдруг Путин хопа и указы подписывает, что мы заплатим всем, да еще и курсантам заплатим. В общем, отлично. Разве это не аргумент, что власть находится в состоянии такого сильного мандража? Они уже не верят, что вот посадили там Навального, посадили вот Олега Степанова, посадили там или ограничили там каких-то людей. Вот, и да, пока, ну дай бог, не посадили. Вот, ограничили в правах каких-то людей, и вот у них победа в руках, все, что, значит, а теперь они идут с деньгами, говорят, вот смотрите, десяточку вам, пятнашечку вам, вам десяточку, а на школьников еще 10, значит, волнуются?
Волнуются.
А почему они волнуются-то?
Еще раз повторяю, они волнуются, потому что они действительно видят расхождение между тем, той планкой, которую они сами себе придумали, и реальным состоянием в обществе. Они не волнуются, потому что они получат 20%, а не 80%. Они волнуются, потому что они не смогут там с трудом нарисуют свои 80%, потому что реально там будет 50 с небольшим.
Но не нарисуют они 80%, я вас уверяю. Рисуют 55 уже.
Ну, в Чечне там где-то.
Вот они хотят. Да,
я имею в виду, что они хотят получить там за 70% депутатов Думы. По одномандатникам Единой России и по федеральному списку.
Но вы считаете, что это реально?
Они нарисуют.
И не будет ни одного человека, который будет критиковать Единую Россию?
Будет, конечно, очень много. Нет, я считаю, что по результатам этих выборов Единая Россия получит плюс 2-3 человека в Думе по сравнению с нынешним уровнем.
Вот плюс.
Плюс. Вот для них это абсолютная идея фикс.
Владислав, давайте любое вступление, прямо в эфире чуть-чуть. С вами поспорим, что будет меньше депутатов.
Давайте, я буду рад.
Давайте на что спорим? На бутылку виски?
С удовольствием.
Разбейте нас,
хорошего, пожалуйста. Да. Ну, я, да. Считайте, дотянулся.
Давайте. На бутылку виски, да. Ну, не знаю, там, встретимся, не встретимся. Может быть, меня уже куда-нибудь отправят, но я надеюсь, что нет. Потому что, ну, слушайте, ну, реально, мы живем в стране, когда все, кто занимается политикой, завтра могут просто реально черный воронок приехать. Нервное состояние, без шуток, когда все эти вечные... Это уже обычный допрос, обычный обыск, или это тебя уже посадят?
Я вот хочу все-таки тут уточнить один вопрос, это уже, так сказать, как к экономисту. А почему вы считаете, что эти деньги, вот, которые идут на, как многие уверены, на подкуп избирателей, они идут не прямо из бюджета, а прямо Международный валютный фонд эти деньги дал Путину, и Путин будет раздавать эти вот доллары, можно сказать, конвертируемые?
Это, конечно, некая провокация, но дело в том, что меня удивило другое. Вот если говорить чисто экономически, да, вот я написал позавчера пост на «Эхо Москвы», о том, что ровно 23 часа, когда Путин об этом говорил, прибыло пожертвование с Международного валютного фонда.
Это что за пожертвование?
Ну, смотрите, МВФ. Вот американцы напечатали большое количество денег в этом году и в прошлом году для того, чтобы поддержать свое население, свои бизнесы от коронавируса. То же самое сделали европейцы. Объем этой помощи, которая была из воздуха придумана, да, в мире и в брошенную экономику составил порядка 20 триллионов долларов. Это огромный объем всего мира. Значит, там на Америку приходится порядка 5 триллионов, на Европу где-то чуть больше 6 и так далее. А Международный валютный фонд, да, решил помочь бедным странам, потому что бедные страны не могут фактически осуществить такую эмиссию, как американцы. И он выписал на 650 миллиардов долларов. Это история тянется с апреля месяца.
Миллиардов.
Миллиардов, конечно, да, извините. 650 миллиардов долларов. Он выписал так называемую свою собственную валюту, специальные права заимствования. 23 августа это поступило на счета. То есть это стало доступным, можно разблокировать и получить.
А можно не получить?
Можно не получить. Всем правительствам всех стран, членов МВФ.
И России сколько?
Россия получила 17,6 миллиарда долларов. Что, в принципе, больше... 1 300 000 000 000 рублей. Вот я обратил внимание только на одно обстоятельство, что мы на протяжении полутора лет слышим от Путина и от Единой России, что государство так тщательно заботится о своем населении, что оно дает на детей, медикам, позволяет, так сказать, отсрочить налоги, дает дотацию малому бизнесу.
А фонд национального благосостояния растет.
То есть, так или иначе, вот на прямые выплаты гражданам до последних инициатив ушло приблизительно 800 миллиардов рублей за весь прошлый год. Это очень мало, на самом деле. А сейчас это добавилось еще где-то 450, может быть, 500. То есть, фактически, все, что правительство на протяжении 15 месяцев пандемии, там, 16 месяцев пандемии, с такой помпой раздавало, вернулось из ниоткуда и положилось в казну. Не дали, как
позавчера. Ну, радоваться надо, значит.
Я понимаю, но...
Построить 4-6 подводных лодок.
Я хочу обратить внимание на одно обстоятельство.
Или еще пару мостов.
Что если американцы тоже получили часть этого фонда, но то, что получили американцы, составляет приблизительно 6% от того, что американское правительство раздало своим гражданам. В нашем случае это равно или чуть больше, чем российское правительство раздало собственным гражданам. Нет ни одной страны по уровню жизни, по ВВП на душу населения выше России, для которой вот этот транш МВФ покрыл бы все дотации, которые дало правительство людям. То есть мы самые жадные из всех разных стран. Это было понятно и до того. Но вот сейчас мы только увидели, насколько мы жадны. То есть вот эта подачка оказалась больше, чем все, что мы дали гражданам.
Давайте осторожно используем слово «мы».
Да, извините. Вот. То, что они дали гражданам, это фактически оказалось намного меньше в отношениях вот даже к тому, что дают на бедность бедным странам. По сравнению там с всей Европой, с Японией, с Латинской Америкой даже. Вот это, конечно, на мой взгляд, впечатляющий факт, который показывает, насколько жадны они по отношению к нам.
То есть надо было все-таки выдавать больше по случаю пандемии?
Ну, я думаю, что, конечно, да.
Я думаю, это абсолютно не в интересах власти по одной простой причине. Легитимность Путина, она происходит не от поддержки населения.
От чего?
Более того, она не происходит даже от результатов на выборах. Она происходит из поддержки чиновничьего, бюрократического и иных аппаратов, которые видят, что Владимир Владимирович ситуацию контролирует. Угу. И поэтому никакой бойкот, который должен
Делегитимировать Путина, это все не работает, потому что они могут себе попробовать нарисовать. И только если у них нарисовать не получится, вот тогда у них легитимность и треснет. И вот просто вы этого не сказали, но есть такая, ну, популярная среди людей, которые выступают за бойкот, позиция, я немножко с ней, да, не приписываю вам то, чего вы не говорили, пополемизирую. Это просто, ну, важно проговорить. Если мы говорим, что мы не хотим участвовать и не хотим добавлять легитимности, мы должны понимать, люди продолжат ходить на работу и платить налоги. Люди продолжат служить, да. Но это важно проговорить, да, там, в армии и так далее. Ничего глобально не изменится, если кто-то не поучаствует. Они нарисуют, они вкинут, они сделают что-то еще. Единственное, что может повлиять на эту реальную легитимность, демонстрация того, что Путин ситуацию не контролирует. Как вы считаете, вот у меня к вам вопрос, как к эксперту, позиции Собянина вот в этом чиновничьем аппарате после Мосгордумы усилились в 2019 году, да, после того, как он, ну, проиграл город, по факту. Чуть-чуть он натянул, но абсолютно не контролировал ситуацию, сдал город силовикам, по сути, на лето, которые устроили лютый беспредел. Его позиции усилились или ослабли?
Нет, его позиции ослабли не только поэтому, они ослабли еще и за прошлый год, да, очень серьезно, да, из-за того, что он, в общем, начал пытаться, уже он сильно запаниковал, да, и начал пытаться производить те меры по контролю над ковидом, которые стоило производить. На мой взгляд, он действовал правильно. Но это было и в этом году тоже у него были приступы такой паники. Слушайте, но это не то, что нужно Кремлю.
Извините, я не согласен. Он попытался скопировать это кнут, но забыл про пряник.
Ну, про пряник мы и говорили. Да, про пряник. Пряника не было.
Ну, не в его, как бы, не в Васеньке Шапка выдавать пряники. Нет, я говорю к чему? К тому, что вот это пример, как работает протестное голосование. Соболь, Жданова, там, Яшина, Янкаускас никого не допустили, даже, да, Гудкова, который, ну, казалось бы, не самый радикальный кандидат, и все равно Собянин сильно ослаб, все элиты увидели, он ничего не контролирует, появилась куча депутатов. Ну да, мы понимаем, что многие депутаты от КПРФ это не те пламенные трибуны, но ведь есть и пламенные трибуны. Есть. Ступин есть, вот Шереметьев, которого там, ну, сфабриковали дело, Янгалычева, там, Максим Круглов из Яблока, Тимонов из, от Справедливой России выдвинутый, беспартийный. Ну я сейчас всех боюсь, не буду перечислять, там ничего
других. А то всех похватают. Вот.
Да, опасно, я уже не могу. Не.
Слушайте, а у меня вот какой вопрос. Да. Вот вы говорите, Путин, пусть Путин тоже не контролирует и все, да, прочее. Да. А зачем вы людей пугаете? Люди вот боятся же. Они чего? Хотят какую-то альтернативу. Вот есть Путин, они привыкли. Да, эти ребята коррупционеры, у них дворцы. У Путина дворец, у Медведева уточки.
Вы все это, бар у него там красивый.
Вы все это показали. Там у какого-то генерала, вот мы еще про него поговорим. У него дочка заводиком, значит, каким-то металлическим заведует. И получает от Министерства обороны заказы. Ну, вот такая понятная система, там воруют, пилят, но по 10-15 к выборам выдают, и на детей выдают, и еще что-то.
В общем, потом заберут, ребята, не
да, конечно, они заберут, да, налоги, конечно, повысят, потом еще пенсионный возраст повысили. Конечно, люди не очень хорошие, но мы к ним уже привыкли. А что Навальный, что вы? Вы же какая-то хотите все это разрушить, и будет совершенно непонятная система. Где ваш позитив? Где образ будущего? Ох, где прекрасная Россия?
Ох, слушайте, моя предвыборная программа до сих пор на моем предвыборном сайте. Его, правда, заблокировали? Вот. Где мой позитив? Я выпустил, ну, сотни тысяч газет. Мои агитаторы пообщались с тысячами людей на улицах, пока я был под домашним арестом. У других кандидатов то же самое. Программа Навального, ну, она до сих пор на сайте, ее можно посмотреть. Я знаю, там Владислав, например, не совсем с ней согласен, но, тем не менее, здесь есть пространство для дискуссии по позитиву? Ну, какой позитив? Где мы живем? В какой стране? Да, посмотрите.
Я в данном случае поддержу коллегу даже больше.
Вообще, не надо разве предлагать позитив?
Послушайте,
надо.
Да, я договорю быстро, извините. Вот просто самый важный момент, я немножко на личный, да, переключился. Я не кандидат сейчас. Навальный не кандидат сейчас. Мы люди с уголовными делами. На выборах есть другие кандидаты, другие партии, у которых, ну, есть там своя какая-то система, я не знаю, того, что они предлагают позитивного. У меня, может, не очень близкая, да, там, борьба с чем там у Яблока или у КПРФ, я не знаю, с какими-то странными вещами, на мой взгляд, они борются над с Путиным, а они там, я не знаю, не буду перечислять, не буду критиковать, чтобы люди сделали сами выбор. Вот. Но суть в чем? Суть в том, что мы призываем людей идти голосовать не за партии, не за позитив, нет никаких выборов. И нужно идти и голосовать по-умному, голосовать против Путина, демонстрировать, что он не контролирует, не может нарисовать, не может сфальсифицировать, не может оставить людей
вот
дома, не может
задобрить.
Вот вы хотите
расшатать скрепы, можно сказать, да?
Да, да.
И все рухнет на голову народу.
Ну, здрасте. Вот когда Владимир... Я вас призываю помнить об одной цифре. 68. Это возраст Владимира Владимировича. Это уже больше, чем средняя продолжительность жизни. А вы представьте, в каких стрессах он живет. Рано или поздно, по естественным причинам, это закончится. И если сейчас у нас остались хоть какие-то институты гражданского общества, которые в хаосе, который неизбежно возникнет после, смогут начать как-то развиваться, да, выстроиться. Мы не превратимся в Сомали, то через 10 лет, а он еще 10 лет, в теории может, да, как бы, медицина хорошая, что будет после? Не будет ни журналистов.
В Зимбабве лидер правил до 94 лет почти, а в 93 упал с трапа, и ничего с ним не случилось, встал и пошел руководить дальше.
Я не хочу, чтобы Россия, при всем уважении к Зимбабве, превратилась в эту страну.
Зимбабве
я не
прекрасная страна.
Да, я не хочу, очень чтобы красивая. Россия превратилась в Зимбабве, Сомали или другую страну, где, собственно, все институты современного общества уничтожены, гиперинфляция, бедность, рост СПИДа и так далее. Я хочу, чтобы Россия была нормальной европейской страной, которой она, в общем-то, и является. Да, бывают у нас отдельные какие-то моменты.
Есть другие люди. Они хотят, чтобы Россия была не нормальной, не европейской страной.
Конечно.
Вот у вас, значит, у вашей команды вышел сюжет про генерала Картополова, да?
Я не отношусь к этой команде.
В другой команде, значит. Но тоже с Навальным связаны. Вышел такой интересный сюжет. Я просто маленький кусочек хочу дать нашим зрителям и слушателям посмотреть и послушать, чтобы они поняли, что предлагает вот эта власть идеологически и, так сказать, давайте.
Формально Картополов является начальником главного военного политического управления. Это управление занимается военно-патриотическим воспитанием среди солдат, отвечает за морально-идеологическую составляющую в российской армии. Это управление вообще-то новое, существует всего 3 года. Но по сути это реинкарнация знаменитого советского военно-политического управления, которое занималось политпропагандой и партийной агитацией в советской армии. Теперь же идеология заключается в том, что Россия в кольце врагов. Весь мир объявил России войну. Поэтому надо строить храмы, молиться и прикладываться к мощам. И очень-очень сильно любить Путина. Вот за этими скрепами и следит Картополов. Помните, например, Путин написал статью про Украину? Написал, посмеялись и забыли. А нет, солдат теперь заставляют на занятиях по политпросвету ее изучать и конспектировать. Усаживают, как школьников, и заставляют заучивать слово вождя. Или того хуже. По словам самого Картополова, чтобы научить солдатов уму-разуму, им показывают передачу «Бесогон» Никиты Михалкова. Все вместе они смотрят выпуски, а потом анализируют. И это работает. Я сам много раз сидел в таком помещении со всем личным составом и слушал от политрука о величии нашей армии, о трансгендерах в НАТО, которые угрожают России, о слабости и ничтожности американцев. А потом, наслушавшись лекции о нашем величии, мы шли лопатами копать снег, потому что уборочной техники в нашей великой армии не было, а откапывать военные объекты как-то надо. Андрей Картополов живет вот здесь, в элитном доме, в самом центре Москвы, в Оружейном переулке. Эту квартиру 112 квадратных метров ему выдало Министерство обороны еще в 2016 году.
А про заводик, который есть у дочки генерала, который получает заказы, вы можете потом посмотреть, естественно, в этом материале очень интересном. Но я вот о чем. Действительно, ведь эта власть, она предлагает совершенно другую какую-то систему жизни. Я бы сказал, вот эти люди, типа этого генерала, они хотят какой-то православный российский Талибан устроить там. Вот молиться истово, кругом враги, смотреть патриотические фильмы, которые заставляют того же Навального смотреть на зоне, как он пишет, в каком-то диком количестве, и любить Владимира Путина. Вот, Владислав, а действительно, ведь можно же создать нечто такое, талибанское в России сейчас на базе этой вот идеологии? Или это мне только грезится? Тут вот один человек пишет в интернете, что и на кол будут сажать государственных преступников и побивать камнями неверных женщин,
Сорокин.
И портреты вождя в красном углу в каждый дом, а в школе будут преподавать физкультуру, закон Бужий, труд и начальную военную подготовку. Вот такой образ российского Талибана.
Это же день опричника, Сорокин.
Вроде того, да. Возможно это или нет?
Нет, я думаю, что нет. На самом деле, мне кажется, что, вот два момента хотелось отреагировать. Во-первых, относительно того, что можем мы превратиться в Сомали в случае, если путинский режим развалится, соответственно, может ли он дойти до ручки, завинтить все гайки. Я думаю, что ни то, ни другое невозможно, потому что все-таки российское население, оно существенно отличается от афганского, и от сомалийского, и от зимбабвийского. Это европейская страна.
Михаил, есть другие точки зрения. Там наверху.
Я знаю, что есть. Но...
Евразийская, союзник Китая.
Зимбабве не Евразия.
Сейчас мы видим, журналистов убивают иностранными агентами, закрывают СМИ и так далее.
Да, журналисты протестуют.
Журналисты протестуют, на это мало кто обращает внимание. Общество молчит, в общем-то, по большому счету.
А зачем вам?
Объясняю, мне кажется, именно. Но мне кажется, что есть несколько уровней восприятия действительности. Есть интернет, в котором мы целыми днями сидим, общаемся в соцсетях, заказываем билеты, так доставку выключить. И так далее. Послушайте, вот выключить этот интернет, общество взорвется, на мой взгляд. Но если из него вынимать по одному-два ресурса, которые читает там 3% населения, это проходит незаметно. Вот мне кажется, что путинская система, она именно успешна, потому что она делает такие точечные удары.
Ну, правильно, государственный переворот идет 20 лет.
Вот. Он идет очень долго. Поэтому вот провести его быстро и завершить, мне кажется, невозможно.
Общество... Но он ускорился. Вот последние полгодика есть что-то такое.
Есть, я не спорю. Есть. Но опять, вот мое ощущение заключается в следующем, что это не может быть доведено до тех уровней, которые там описывает Сорокин, с одной стороны. А с другой стороны, что в случае, если, там, допустим, Путин когда-то прекратит свой земной путь, и эта система не развалится, она не может стать хуже, чем она есть сегодня.
Почему не может стать хуже?
Потому что
кормить людей хуже, например. А? Ну, цена на нефть будет падать,
да,
например.
Но вы говорите совершенно справедливо,
что идет платить.
20 лет госпереворот, да, и ужесточается система закручивания гаек.
Да разве нет?
Да, я с этим согласен. Так. Но я просто хочу сказать, что это идет выверенный курс, который проводится одним человеком в этом персоналистском режиме. Если эта личность исчезает из структуры, из картины мира, то дальше я не вижу никого, вокруг кого этот режим может консолидироваться.
Ну что, в Совет Безопасности, пожалуйста, нет, там, люди, слушайте, там люди с отмороженным взглядом на мир.
Абсолютно, но помимо него, то есть ни у одного из них нет авторитета Путина, ни у одного из них, у всех из них есть огромное количество противников, есть очень сложная система пересекающихся интересов. На этом уровне. И мне кажется, что как раз этот момент будет спусковым крючком для того, чтобы вся система начала, так сказать, implode, да, проваливаться внутрь себя в результате постоянной войны внутри элит. И это и есть момент, когда случится переход обратный, к более разумному, нормальному обществу. Вот тогда уже есть возможность действительно конкурировать разными точками зрения, разными концепциями и прочее. До этого, это, мне кажется, крайне маловероятно.
То есть до этого сидим на диване?
Ну, в общем-то, я думаю, что события последних лет показывают мне, что сопротивление этой системы, я сейчас закончу, оно скорее контрпродуктивно. И, ну, я в данном случае...
Что, надо идти на службу этой системе?
Нет, я же не говорю, что сотрудничать, я просто говорю о том,
что... Уехать?
Всем. Возможно.
Многие уехали, сторонники Навального.
Ну, слушайте, это не они уехали, это их вынудили уголовными делами, огромным давлением. Михаил, при всем уважении к вам, я вас очень уважаю. Я категорически против того, чтобы пинать людей, которые...
Кто тут пинал?
Ну что, вот вы смотрите, говорите, они уехали. Слушайте, многие и ваши коллеги уехали.
Уехали.
Они делали абсолютно правильно. Я никогда не осуждал тех, кто уехал. Спасибо.
Но эти люди уезжают не за хорошей жизнью, а потому что им здесь тюрьма грозит.
Есть люди, которые уезжают за хорошей жизнью. Тоже
есть. Я их не осуждаю, но политик, который вынужден уехать после уголовных дел, ну что, ну а что вы хотите?
Ничего нет.
Так нет, но нас же Владислав призывает ждать похорон товарища Сталина.
Нет, я согласен с вами, что те, кто уехал, они уехали абсолютно правильно. Да? Но я просто констатирую тот факт, что вот открытое общество, в котором сотни тысяч людей уезжают практически каждый год, это общество, в котором режим может довольно долго так существовать и усиливаться. Потому что сопротивление ему снижается. Посмотрите на любые диктаторские режимы там в Африке. Это все режимы, у которых огромная эмиграция.
Вот из Афганистана сейчас огромная причина, да, бегство
Владислав,
просто
мы
идет.
С вами уже обсуждали вопрос про то, что давление снижается. Я вам задал вопрос, вот я вам показал динамику, как растут протесты. Мы с вами согласились про то, что рейтинг «Единой России» падает. Можете вы сказать, все-таки ответить на этот вопрос, где что-то падает в сопротивлении, в недовольстве, в протестах?
Знаете,
где оно падает?
Я объясню. Моя позиция в следующем. Может быть, ошибочно сравнивая Болотную, да, январские выступления и то, что происходит сейчас. Я считаю, что недовольство растет, а активность падает.
Ну а в чем? Хорошо, количество протестных митингов увеличилось в сотни раз с 2011 года. Количество людей по всей стране увеличилось тут тоже в сотни раз. Давление увеличилось в тысячи раз.
Да, даже я еще раз вам говорю. Самые независимые оценки там от МБХ, от многих других, они не показывают роста по сравнению с 2011 годом.
Ну а рейтинги партии. Если
не показывают
аргумент.
Просто. 2011 год
больше.
Это несколько крупных городов. По Москве, еще раз я вам говорю, по Москве давление выросло, огромное просто давление. И люди, несмотря на это, выходят. Да, их численно чуть-чуть меньше, но они тем не менее выходят.
Они в интернет выходят.
Они в интернет. Вот про интернет это другой вопрос. Я вам хотел сказать, что вот вы говорите, что СМИ закрывают и так далее. Я посмотрю, что произойдет, когда они закроют Инстаграм Ольги Бузовой.
Да, вот именно. Много
к сожалению, говорит. Вот журналисты, экономисты, политики, мы сидим здесь, простите, мы интересны только ну, очень согласен, маленькой образованной абсолютно. Категории да. людей, да. там, говорится, жителей крупных городов с высшим образованием и тем, кто там, не знаю, сидит в интернете. Основная масса населения идет в интернет для чего? Коты, не знаю, шоу-бизнес, что-то еще. Да, и вот этот вот тот предел, о котором вы говорите, да. они могут зачистить нас, но слушайте, люди жить от этого лучше не станут. Люди не перестанут говорить об этом. Вы посмотрите, весь этот шоу-бизнес, он даже, несмотря на огромное давление, вот которое было в январе, куча актеров, даже футболисты, хотя, казалось бы, уж наш спорт, да, там, режиссеры, интеллигенция, все вот деятели культуры, которых там, ну, миллион подписчиков, они, не стесняясь, говорят за Навального, да, в поддержку. Хотя, казалось бы, ну, за это, ну, там,
а вообще всего можно. А Прилепин за Путина.
Евгений, который скрывает свое имя. Вы знаете, да, что он в бюллетене под псевдонимом, а ведь нельзя под псевдонимом, нет, в агитации. Он указывает псевдоним. Голосуйте за Захара Прилепина. А это же это такое нарушение. Ладно, суть не в этом. Суть в том, что он никто, он никому не нужен и никуда он не пройдет. Может быть, какой-нибудь региональный.
Меня, знаете, что волнует? Я бы в конце все-таки еще один вопрос задал. Все-таки система, которую создал Владимир Владимирович Путин, достаточно опасная. Когда она сталкивается с внутренним кризисом, она развязывает какие-то внешние войны. Вот этот риск остается, Владислав?
Слушайте, я скептически к этому отношусь, потому что мы должны все-таки видеть динамику. Да? Потому что войны, которые развязывала путинская система, ну, можно назвать три. Да? Это война в Грузии, война в Украине и война в Сирии. Они все происходили не в период серьезных внутренних потрясений.
Абсолютно
да?
так.
Война в Грузии была начата в условиях ну, полного процветания. Да? 5-7 безумно прекрасных экономических лет. Война в Украине была начата после, опять-таки, там, триумфа, в кавычках, да, подмощной Олимпиады в Сочи, да, и так далее. То есть все эти моменты, они не показывают, что это выход из проблем. Более того, мы прекрасно понимаем, что если бы не было соглашательства Запада в 2008 году, то, возможно, Путин дольше бы думал по поводу Крыма, потому что никаких санкций в 2008 году не было, и он их однозначно не предполагал. Даже тех, что были. Они куцые, не
ограничены. Ну и сейчас санкций нет. Вот Навальный просит санкции против олигархов, да, а ему говорят, что дело сложное.
Тут я думаю, что их против олигархов.
Да, действительно, Запад должен перестать покрывать олигархов должен. Путина. Но вот он это не делает. Он, по сути, подыгрывает им. То есть это не нейтральная позиция. Мы не знаю, там, Навальный не просит, помогите мне, помогите России. Они... Он говорит, слушайте, ну, исполняйте собственные законы. Не нужно брать коррупционные деньги. Не нужно делать вид, что кошельки... И генералы, это разные вещи, это все одно и то же. Не нужно вводить санкции против генерала Иванова, который дальше Крым никуда не ездит никогда, да, ему это неинтересно. Нужно бить по бенефициарам системы,
это
нужно
сложно,
бить
как
по
бы,
олигархам, но... нужно бить по Усманову, нужно бить по всем этим там, Шуваловым и всем прочим обладателям яхт, заводов, пароходов.
Ну, окей. То есть, в любом случае, я просто возвращаюсь к теме конфликтов. Мне кажется, что сейчас режим объективно напуган. Я не предполагаю возможности ни вторжения в Беларусь, ни новой войны с Украиной. Просто потому, что на сегодняшний день цена вопроса становится очень высокой для этого режима.
Он ладно, вы нас успокоили, а мы теперь обратимся все-таки к мнению народному, чтобы завершить главную тему бойкот или не бойкот, диван или избирательный участок. Что народ-то думает на эту тему? Дайте нам, пожалуйста.
Как вы относитесь к идее бойкота выборов?
Зачем бойкотировать? Надо выбирать уже. Право всех граждан выбирать. Пусть выбирают, кто за кого.
Мне кажется, об этом говорят уже лет 20. Каждый раз говорят, что не за кого голосовать. И каждый раз объявляют бойкот или что-то такое. Ничего не меняется, мне кажется.
Ну, я отрицательно отношусь. Надо выбирать, то есть каждый должен свое мнение выразить и за какую-то определенную партию проголосовать. Бойкот это не решает эту проблему.
Не положительно, не отрицательно. У меня нет ощущения, что данные выборы что-то решают.
Наверное, отрицательно. Я считаю, что это безответственно отказываться от такого права участвовать в судьбе страны.
Я, в принципе, нормально отношусь к бойкотам, но в среднем. То есть это и правильно, и с другой стороны нет.
Думаю, что отрицательно. Лучше сходить и оставить свое мнение. В любом случае, неправомерные действия какие-то могут совершить. Когда ты сам что-то сделаешь, ты уже будешь спокоен, чем за тебя кто-то это сделает.
Непонятно, к какому результату это приведет.
Ну вот мнение москвичей, и все-таки позиция Владислава несколько меньшей поддержкой пользуется за бойкот, да, чем позиция против бойкота. А у меня последний вопрос участникам нашей передачи. Россия Путина – это надолго или навсегда?
Это не навсегда и это ненадолго, это абсолютно вот тот горизонт, который мы с вами застанем. Это все закончится. Ну, мы говорим о нескольких очевидных годах, а от нас с вами зависит, насколько это будет быстро. Это закончится по естественным причинам из-за того, что Владимир Владимирович, ну вот он уже такой дедушка, либо это закончится потому, что ну, люди выйдут на улицы, люди сначала проголосуют, выйдут на улицы, начнут проявлять какое-то активное участие в жизни, и чиновники поймут, и элиты поймут, бизнес поймет, люди сами поймут, Путин не контролирует ситуацию, и все начнет падать.
Владислав,
и только тогда что-то изменится.
Что вы скажете?
Зависит от нас с вами.
Конечно, не навсегда. Эта система не реплицируема, кроме как под управлением Путина. Это, но надолго. Я думаю, что где-то вот до начала 30-х годов.
Ну что ж, спасибо. Поживем, посмотрим. Доживем, увидим. Владислав Иноземцев и Олег Степанов были у нас в эфире. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» – каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.